Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Меня зовут Ксения Туркова. Напоминаю вам, что это подкаст о языке и о языках. И сегодня мы будем говорить о лингвистических задачках. И некоторые из этих задачек попробуем решить. Дело в том, что слово «задачка» вообще у большинства ассоциируется с математикой прежде всего, а не с языком. А когда говорят «русский язык», имея в виду предмет, то люди, конечно, сразу себе представляют, что нужно вставить пропущенные буквы, написать диктант, какие-то там запятые расставить. Но задачка – это обычно не про язык. Но в последнее время, как мне кажется, ситуация стала меняться, и стало появляться все больше лингвистических задачек, они стали популярными, стали проводиться олимпиады по лингвистике, и вообще это очень занятно, на мой взгляд. И вот сегодня мы поговорим о том, что же такое лингвистические задачки, как их можно придумывать и как их можно решать. И кто их, кстати, придумывает? Вот один из этих людей, кто придумывает лингвистические задачки, это лингвист Борис Иомзин, заведующий сектором теоретической семантики Института русского языка, автор задач традиционной олимпиады по лингвистике, конкурса «Русский медвежонок», и он сейчас с нами на прямой связи. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы обещали нашим слушателям в предыдущем подкасте, у меня была в гостях Наталья Колодина, мы говорили о билингвах, и она произнесла такой глагол «шиперить», но, правда, она произнесла его несколько с другим ударением, она произнесла его «шиперить». Я действительно потом посмотрела, он, правда, произносится скорее как «шиперить». И мы обещали рассказать, что это такое. Я не знала, я сама для себя открыла этот глагол. Образовано над словом «relationship», то есть «отношения», и взята последняя часть этого слова «шип». «Шиперить» — это значит создавать такие пары из персонажей какого-то фильма, например. Ну, скорее всего, скорее фильма, наверное. А что вы можете сказать об этом глаголе?
Да, да, я его узнал от своего старшего сына, ему 13 лет, и у них все время это слово употребляется. Действительно, первоначально это о героях сериала. Как-то надеяться, что между ними есть какая-то романтическая связь, и ее как-то ожидать и как-то ее строить. Но теперь они так говорят, мне кажется, и просто о своих друзьях. Вот кто-то кого-то с кем-то шиперит. И я в свое время исследовал, насколько это слово известно вообще людям. Оно пока довольно мало известно. Я давал разные варианты. Там отвлекающий, кто такой этот шипер, еще есть существительное шипер, что это может быть какой-то человек, который что-то продает, или какая-то стружка упаковочная. Ну вот чем моложе человек, тем с большей вероятностью он знал, что такое этот самый шипер. Это такое необычное происхождение, действительно, от суффикса.
Современный шипер — это такой сводник?
Ну, сводник, но, так сказать, в хорошем смысле. Вот он, в общем, скорее умозрительно это делает. Он просто думает и надеется на то, чтобы кто-то сошелся. Но иногда, действительно, это и выплескивается в реальную жизнь. Что-то такое делает, сводящее. Но все-таки не для таких серьезных отношений, как сводники в традиционной культуре, мне кажется.
У вас не было лингвистической задачки со словом «шиперить» или «шипер»?
Со словом «шипер», мне кажется, пока не было. Но дело в том, что трудно сделать такую задачу. Мы ведь наши все задачи основаны на том, что их все должны мочь решить. Они рассчитаны не на какие-то специальные знания, а на умение вот из имеющегося языкового материала или просто из собственного знания родного языка что-то такое узнать. А если человек не знает этого слова, он просто никогда бы ее не смог решить. Мы такое не любим. Это вот не такие викторины для знатоков, а это действительно олимпиады для всех, кому интересно.
А я правильно сказала, что лингвистические задачки стали особенно популярными именно в последние годы? До этого такого не было.
Да, это как-то действительно вот на моих глазах происходит. Дело в том, что вообще лингвистические задачи были придуманы давно. Вот в этом году мы праздновали 50-й юбилей традиционной олимпиады по лингвистике. А впервые олимпиада прошла в 1965 году. Называлась она тогда первая традиционная олимпиада по лингвистике. И тогда смеялись немножко над тем, что как же назвать олимпиаду первой традиционной, когда традиции еще нет, а она действительно появилась. И задача придумал Андрей Анатольевич Залезняк, замечательный лингвист наш, может быть, самый выдающийся лингвист 20 века. И он написал статью научно-лингвистических задач, привел примеры этих задач. Но это, конечно, что-то было очень редкое, маргинальное. Там, скажем, данные предложения на языке иврит, их переводы на албанский язык, и вот их как-то сопоставить. Не знаете языки, это казалось чем-то фантастическим. Но олимпиады становились все более популярными. Сначала она была только в Московском университете, там приходило, ну, может быть, 100-150 человек. Потом добавились еще университеты, потом добавились еще города, наконец добавились страны. Сейчас есть международная олимпиада по лингвистике. Но все равно все-таки это было уделом, в общем, некоторого не очень большого числа энтузиастов, любителей из разных стран. Но в последнее время стали действительно популярными эти задачи, потому что вышло довольно много сборников лингвистических задач. Регулярно выходят какие-то задачи на научно-популярных сайтах, вот, наверное, на сайте Elementor.ru, где регулярно выходит лингвистическая задача, новая с подсказкой, с решением, с послесловием. И появляются курсы по такой вот олимпиадной лингвистике, чего раньше не было, где участвуют очень многие. Вот недавно прошел конкурс в такой лагерь для одаренных школьников «Сириус», ну не лагерь, может быть, центр одаренных школьников, и смена по лингвистике, которая должна пройти в октябре уже в третий раз. И чтобы в ней участвовать, надо было решить много лингвистических задач. И там какие-то очень большие цифры. Там несколько тысяч человек участвовало, по-моему, 4000. То есть очень большой конкурс, и люди гораздо больше уже знают об этих задачах. Все равно, конечно, далеко не все.
А какие задачки решали вот еще тогда, когда они только появились?
Да, они приятны тем, что, в общем, они очень разнообразны. Есть, конечно, такие более регулярные типы, но вот самый популярный тип – это действительно, когда даны фразы на каком-то непонятном языке, их переводы на русский язык. И нужно, прочитав переводы 10 фраз, догадаться о том, как переводится, скажем, еще 5 фраз с русского на этот язык, из этого языка на русский язык. Ну, действительно, когда у тебя данный перевод, ты ведь можешь сопоставить, найти, что какое-то слово повторяется. Наверное, оно имеет такое-то значение. Где-то ты видишь, что, например, если слово мужского рода, то там какая-то одна приставка в этом языке, если женского – другая. Но там обычно что-то более хитрое, чем просто род. Может быть такое, что это, скажем, что-то съедобное, то одно, а если что-то, что пьют, то другое. Ты неожиданно выясняешь, что в каком-то языке разные суффиксы у слов, которые пьют и которые едят, или еще что-нибудь такое. Вообще идея лингвистических задач все-таки скорее не в том, чтобы развлечь, хотя это тоже здорово, а в том, чтобы чего-то рассказать о том, что интересно бывает в языках. Каждая задача содержит то, что мы называем языковое явление такое. Вот ты узнал, что, ух, надо же, как оно бывает. А бывают какие-то совсем необычные задачи. Вот ни в какой не вписывающийся тип. Вот у нас сейчас должен выйти сборник 49 задач. Вот было 50 олимпиад, 49 задач как бы из каждой прошедшей олимпиады по задачам. На самом деле там не совсем так. И нас некоторых больше, некоторых и нет задач. Но большая команда экспертов долго отбирала, какие задачи самые-самые интересные. И там действительно есть такие удивительные. Вот могу процитировать начало задачи Евгения Хилимского. Представим себе, что у нас есть новорусский язык в будущем. Он изменился. И вот как там звучит некоторый текст. А вы сейчас, может быть, его узнаете. «Матата сами сини рави, ката ни суку санима, яву васаси пасатави, еруси витума нима». Ну, как получается?
Нет. Честно говоря, я не
знаю. Дальше еще читать. «Евари ми руки навука, напаси ма какая кука, паниси ти ти на, ни я ката ни сакура». Это начало. Матата сами сини рави. Да, Евгений Онегин, конечно. То есть идея в том, что представим себе, что русский язык вот так существенно изменился, и мой дядя самых честных правил превратилась в «матата сами сини рави». «Ката ни суку санима». Значит, это все не просто какое-то искажение, там все происходит по совершенно логическим строгим законам. Что произошло? Там можно посмотреть, что исчезли мягкие согласные, в начале слов исчезли звонкие согласные, упростили сочетания согласных и еще что-то. И любой человек, прочитав этот текст, во-первых, должен был догадаться, что это, во-вторых, должен был эти правила выписать. И тогда любой текст можно перевести вот на такой воображаемый новорусский язык.
Я помню, что мы, когда готовились к программе и с вами обсуждали, о чем мы будем говорить, мы обнаружили, что, оказывается, я случайно придумала задачку, которая до этого уже была придумана много лет назад. Я прочитаю, если можно, свой вариант.
Да, конечно.
Мой вариант так. Слова «дочь», «ночь», «тень» и «вещь» женского рода, но одно из них когда-то было существительным мужского рода. Образуйте от каждого из них уменьшительные формы, и вы получите ответ на вопрос. Ну и ответ, я думаю, что можно сказать же ответ, правильно? Ответ на этот вопрос – это слово «тень», потому что если мы образуем уменьшительные формы, получится «дочка», «ночка», «вещичка», например, и «тенек». Ну и «тенек» явно выбивается из этого ряда, и он говорит нам о том, что с этим словом что-то не так, оно не похоже на все остальные, и, скорее всего, оно было существительным мужского рода. И получилось так,
да, именно так и было.
Тайно придумала эту задачу.
Да, это очень меня поразило, потому что эта задача не просто вот попала в число лучших 49, а вообще стала самой первой. Считается, вот лучшей задачей всех времен и народов, но она немножко в более сложном варианте была, вот задача Залезняка. Одно из слов – дверь, горсть, тень, лошадь, постель, кровать, изменила в ходе истории свой род. но некоторые следы этого сохранилось, но не сказано, какие. Тут надо было самим догадаться, что надо образовывать уменьшители, вот этот самый тенек, а не тенька. Действительно, это так было. То есть здесь, чем эта задача так прекрасна, как мне кажется, она очень короткая, и она не просто говорит о том, что что-то удивительное произошло со словом «тень». Ну, в конце концов, такое бывает. Оно нам сразу говорит некоторые общие правила русского языка, которые мы не задумывались. Оказывается, в русском языке уменьшительные существительные сохраняют род. Вот какое было исходное слово, такое уменьшительное. Ведь мы это не задумывались. И тут мы открываем целое такое правило. И очень интересно найти в нем исключение. Кстати говоря, тенек – это не единственное исключение. Тенек-то на самом деле не исключение, потому что, как мы поняли, просто действительно образовалось тогда, когда это слово еще было мужского рода. А вот я тут недавно составил задачку на эту же тему, которая так звучит. Четыре слова имеют необычные особенности, а одно – нет. И такие слова – мандаринка, помидорка, коленка, печенька и квартирка. Ну, теперь уже, может быть, понятно, о какой необычной особенности идет речь, да?
Мандаринка, помидорка.
Коленка, печенька, квартирка.
Коленка, печенька, квартирка.
Да.
Помидорка, ну, коленка.
Вот. Да. Квартирка. Мандаринка и квартирка. Ну, вот мы говорим о том, что слово, вообще говоря, сохраняет рот, и образование уменьшитель. Вот-вот. А здесь, смотрите, четыре слова имеют необычную особенность, как раз не сохранение рода. Мандаринка – женского рода, мандарин – мужского. Помидорка – женского, хотя помидор – мужского. Коленка – женского, а колено – среднего. Должно-то было быть коленко, мое коленко. Да? Ну и печенька тоже. Должно быть печенько, а не печенька. И только квартирка – обычное слово. То есть я с трудом нашел четыре таких слова, еще у которых вот рот не сохранился при уменьшительном. Это слова не очень-то литературные, ну, кроме коленки, да, вот печенька все-таки еще многими считается таким словом не настоящим, а более литературное слово печеница.
Ну, печенька, ну, вот, какой-то политический привкус некоторых.
Да, у него теперь есть столько разных употреблений, да, из-за печеньки. Ну, вот оно появилось и нарушает это правило, чем меня всегда немножко задевает, но интересно получается. Ну, коленка – совершенно нормальное слово, да, и никакое коленку никто никогда не говорит, мою левую коленку. Хотя вот так получилось. Ну, коленцы, правда, есть слово, да, коленцы.
А, кстати, вы знаете, я только что поняла, что моя мама говорит кафешку.
Ух ты, вот это прямо здорово. А как это можно услышать?
Такое хорошенькое кафешку я нашла.
А, вот, если по прилагательному слову, слушайте, как замечательно, кафешку. Вот это совершенно верно. Кстати говоря, кафешка – это тоже действительно нарушение такое, да.
Мне всегда казалось это очень милым, кафешку.
Такое кафешка.
Не тем кафешка.
Да, да, конечно, есть же там винишко какое-нибудь, да. Очень здорово, кафешка. Ну вот мы радуемся, когда человек, решив такую задачу, или не решив, а узнав решение, задумывается о том, как вообще устроен язык. Почему язык, например, сохраняет рот при заимствовании. Отсюда неожиданные такие могут быть ходы. Вот есть такой забавный факт, что в немецком языке слово «девочка» среднего рода.
Да.
А вот многие удивляются, когда это узнают, ну вот как это «das Mädchen». А на самом деле это потому, что в немецком языке среднего рода все слова с суффиксом «щен», все уменьшительные слова. Там другое правило. В русском языке род сохраняется. Какой был в исходном, такой уменьшительный. А в немецком нет. Они всегда становятся среднего рода. Там не только кафешку, но и что угодно, и даже девочку. И вот интересно, как языки могут здесь разными стратегиями пользоваться. И все это можно видеть в какой-нибудь задачке. Кстати, на эту тему вспомнил, теперь еще у нас была такая задачка. Какое единственное число у слова «девчата»?
Девчата. Ну, конечно, по идее «девчонка», но, наверное, тут какой-то подвох.
Вот. Ну, ведь да, конечно, подвох. И девчонка у него есть свое множество. Девчонки.
Да.
А девчонка, а девчонки. Это совершенно стандартно. Ребенка, гребенки, да. Масленка, масленки, девчонка, девчонки. Ну, вот есть слово «девчата». У него должно же быть какое-то единственное число. Для этого надо посмотреть на то, как устроены другие слова, которые на «ата» кончаются или на «ята», да? Телята, слонята, ребята, верблюжата.
Тогда получается, что девчонок.
Вот, вот, да, и получается парадоксальным образом, что единственное число от слова «девчата» – «девчонок», один девчонок. Конечно, такого слова нет, оно просто никогда не употребляется, но формально это так. И мы понимаем тогда, что слово «девчата» нечестно образовано. Оно образовано по аналогии со словом «ребята». Да? Ребенок, ребята и девчата образованы сразу во множественном числе, а в единственном числе оно не употребляется.
Кстати,
а еще есть особенность
слова «девчонок».
Девчонок, можно начать употреблять, подошел один девчонок, да. А какое единственное число слова «щенята»?
Ну, «щенята» тогда получается, что «щененок»?
Да, совершенно верно, потому что «щенок» – «щенки», а «щенята» получается «щененок». Такого слова нет. Опять же, это, конечно, по аналогии. Вот здесь вот эти такие важные языковые принципы, как принцип аналогии, можно такими задачками маленькими ухватить, в общем. И это все задачи на русский язык, но у нас много задач на другие языки, когда ты неожиданно что-то такое видишь, не зная вообще ничего.
Вот я хотела как раз сказать, что мы загадывали загадку нашим слушателям. Мы анонсировали подкаст, и я попросила Бориса прислать пару задачек. Вот первая задачка, она как раз связана и с английским языком, и с русским. Задачка звучит так. Название какого дерева напоминает о том, что на его коре в древности писали? Решить задачу поможет и одно очень известное русское слово, и одно очень известное английское слово. А для меня эта задачка была очень легкой, я сразу же догадалась, но я ее проверяла на других людях, и она не всем показалась легкой. И вот, кстати, наши слушатели написали, не отгадали, кстати, наши слушатели написали, в старые времена писали на бересте, что имеют в виду англичане, не знаю, и кто-то еще написал папирус, ну, что явно, конечно, заимственное слово, это
а другое английское. Ну да, это все-таки не самое известное русское слово, да, хотя, конечно, paper сразу приходит в голову, да, а тут надо действительно знать такие слова, которые знают все, даже самые маленькие дети по-русски и по-английски, подумать, что может быть связано с письмом. По-русски, чем мы, собственно, пишем, это либо какой-то инструмент, но тут как-то ничего не приходит в голову, либо, собственно, сами письмена. И тогда вспоминается слово «буквы». Слово «буквы» напоминает нам о некотором дереве, и это дерево «бук». И именно потому так называется «буква», что это заимствовано, по-видимому, когда-то давно из какого-то из германских языков, где «бук» — это вот это самое дерево, которое сейчас по-английски называется «beech». Вот есть такой рассказ, записок о Шерлоке Холмсе «Медные буки». Я, кстати, вспомнил, что когда в детстве его читал, я не знал тогда слово «бук» значение дерева. Я почему-то считал, что это буки такие вредные, знаете, как беки-буки. Да. Медные буки. Еще не мог понять, почему там ничего, никаких бук нет, там что-то происходит, конечно, убийство, как обычно, но никаких, значит, таких вот букв и бяк нету, а это название поместья вот этого beaches, как потом уже я это узнал. Но вот английское слово book, книжка, оно именно того же происхождения. То есть русское слово буква и английское слово book, они все происходят к этому названию дерева, потому что действительно на нем писали, как в Новгороде писали на бересте. Никаких знаний ведь не потребовалось, просто вспомнить слова буква и book.
Вторая задачка такая. Вот она была, кстати, для меня сложной. Хотя, опять же, вот для кого как. Опять же, я кому-то ее загадала, и человек практически сразу отгадал. А у меня ушло полтора дня на то, чтобы эту задачку решить. В древнерусском языке название этой болезни членилось на приставку «корень и окончание». Затем гласный из корня выпал, и в современном русском языке это название состоит из меньшего количества букв. Что это за болезнь? Ну, тут надо было сразу понять, что это, речь идет о какой-то болезни, которая известна с давних времен, раз речь идет о древнерусском языке.
Явно не коронавирус.
Явно, да, явно не коронавирус и не какие-то болезни, которые появились, ну, недавно. То есть явно какое-то старое слово, обозначающее болезнь, которая всем очень хорошо была известна давно. Ну и потом надо было найти болезнь, в которой, в названии которой выделяется какая-то приставка, которая когда-то была приставкой, да, потом срослась с корнем. Как решается эта задачка? Можете объяснить?
Да, но тут можно действительно перечислить названия болезней и заметить, что многие из них заимствованы, конечно. И грипп, да, и слово вирус заимствовано. И так вот сходу не очень удается найти что-то такое. А во-вторых, подумать о том, какие бывают приставки. Их не так много ведь по-русски. Вот просто взять какой-нибудь глагол, не знаю, идти, подумать, пройти, перейти, зайти, отойти, обойти. И вот мне и приставки. Пере, подумать, какие есть болезни на пере, на про. Ну, на про вспоминается простуду, например, да, но простуда вроде бы, нельзя сказать, что приставка исчезла, она ведь осталась, простудились, студ, студень, студион, этот корень есть, значит, не подходит, а вот на о мы можем вспомнить такую болезнь, которая называется оспа, и вот оспа в современном русском языке, ну, явно у нее есть корень осп, да, потому что приставка никак не отделяется, корень сп, вроде бы ничего не значит. Но нам ведь сказано, что там гласный из корня выпал. Значит, она была о-с-па. И тут уже мы можем понять, что такое, собственно, оспа. У нее сыпь такая остается на теле, да? Вот она была о-с-па. Гласный из корня выпал, потому что это был краткий такой редуцированный гласный. Сп. Вот и получилось оспа. И мы уже никак не видим здесь этой приставки. А была действительно приставка о, корень сп, и окончание «а». То есть никаких знаний нам не потребовалось. Нам потребовалось знать, что есть такая болезнь оспа, что она очень древняя, давно очень известная человечеству, что она начинается на «о», это похоже на приставку, и понять, если мы отделим это «о», что может значить корень «сп», особенно если вставить гласный. Можно, в конце концов, разные гласные повставлять и догадаться «сып», и тут же вспомнить, что «сыпь» — это и вполне современное слово, да, и вот таким образом дойти до этой оспы.
А вообще есть какой-то алгоритм решения задачки?
Нам хочется считать, что нет, потому что мы любим нашу традиционную олимпиаду по лингвистике, ну и те, которые из нее дальше возникли, считать такими вот олимпиадами не на подготовку, а на интерес, на озарение, на то, чтобы ты пришел, даже иногда не зная, что такое олимпиада по лингвистике, что такое лингвистика, все равно мог решить. Поэтому мы не хотели бы, чтобы это превратилось в некоторую такую индустрию, как многие другие олимпиады, подготовки, прорешивания или прорешивания, и потом заучивания разных основных типов. Но, тем не менее, так получается, что если ты много задач прорешаешь, ты, ну, может быть, немножечко продвинешься. Один из основных способов, который у нас есть, это так называемый способ решения в два столбика. У тебя есть что-то такое интересное. Иногда, условно, такое ударение, иногда сякое ударение. Ты просто выписываешь слова в два столбика и обнаруживаешь, что общего слова одного столбика, или слов, или словосочетаний, или предложений, что их выделяет. И это очень часто хорошо работает, хотя и не всегда, потому что, ну вот, скажем, для слова «оспа» для этой задачи нет, там нечего выписывать два столбика. А вот, например, есть у нас такая задачка, я всю ее не буду читать, она длинная, но тоже из сборника 49 задач. Один школьник решил узнать, от чего образовано прилагательное «лисий». Вот как вы думаете, от чего образовано прилагательное «лисий»? От какого слова?
Ну, так первое, что приходит в голову, конечно, слово «лис».
Вот, а может быть «лиса»? Ведь от слова «лиса» также образуется «лиса», «лисий» и «лис», «лисий».
Наверное.
И вот и тогда, и тут нам даны примеры. Акула – акулий, гагара – гагарий, газель – газелий, жаба – жабий. Это с одной стороны корова – коровий, такие, где у нас суффикс «и». А с другой стороны у нас есть такие голубь – голубиный, лось – лосиный, мышь – мышиный, пчела – пчелиный, иный. И вот у нас два столбика – слова на «и» и слова на «иный». И мы пытаемся понять, от чего это зависит. Почему у нас в некоторых случаях получается «и»? Мы никогда не говорим «акулиный», мы никогда не говорим «жабиный», но, с другой стороны, мы никогда не скажем «лосий», «лошадий», «мышей». Вот, значит, от чего-то это зависит. И если мы выписываем эти слова два столбика, то мы замечаем некоторую такую вещь – связь с ударением. Если у нас ударение на корне – акула, гагара, жаба, то суффикс будет «и». Акула – акулий, жаба – жабий, гагара – гагарий, корова – коровий. А если ударение у нас не на корне, как, например, оса, пчела, сова, то будет «иный», оса – осиный, пчела – пчелиный, сова – совиный. Теперь проверяем слова «лис» и «лиса». У нас две гипотезы, что «лисий» от слова «лис» и что «лиси» от слова «лиса». Значит, слово «лиса», по правилу, которое мы только что вывели, должно быть «лисиный». Оса, осиный, пчела, пчелиный, сова, совиный. Значит, не от слова «лиса», значит, от слова «лис». Вот мы выявили такую штуку, поделив слова на два столбика и посмотрев, какие у них общие свойства. Тут надо было догадаться, конечно, до этого ударения. Я кусочек задачи процитировал, потому что трудно так на слух воспринять. Там много еще более хитрых примерчиков. Любой интересующийся человек может, вообще говоря, взять и выписать все названия животных, насекомых, пообразовывать прилагательные, любой носитель русского языка, с легкостью их образует. Никто не скажет «коровиный» или «крокодилиный», никто не скажет «змей», скажем, да, или «голубий». Там немножко более сложные правила, чем я сказал. И внимательный слушатель это заметит.
Я спросила о том, есть ли алгоритм решения задачки, а есть ли алгоритм сочинения такой задачки. Вот если кто-то из наших слушателей сейчас заинтересовался и захотел не порешать, а посочинять такие задачи.
Да, это очень было бы здорово, хотя у нас огромное множество задач вот за эти 50 олимпиад, а также еще за 17 международных олимпиад и много разных других. У нас накопилось невероятное количество задач, но мы их никогда не повторяем. Мы все время хотим новые, мы все время ищем новые задачи. Мы очень любим, когда нам их присылают. Алгоритма нету. Нет такого робота, который мог бы взять и составить задачу. Но есть некоторые, может быть, правила. Самое главное из них – задача должна быть на интересное явление в языке. Интересность, конечно, это вопрос очень субъективный. Одно кому-то интересно про ударение, кому-то совсем не интересно. Но, во всяком случае, это должно быть что-то такое, что ты скажешь, а, вот как оно как бывает. Оказывается, ну вот в русском языке, да, уменьшительные слова сохраняют род. Или, оказывается, выбор суффикса зависит от ударения. Или, оказывается, бывает такое, что приставка сливается с корнем, потому что выпадает глаз. Вот это некоторые интересные вещи. Задача сочиняется вокруг интересной вещи. Вот ты заметил такое интересное наблюдение. Оно может быть каким-то совершенно неожиданным. Дальше вокруг него ты собираешь материал и составляешь эту задачу. Так что надо наткнуться на материал, прежде всего. У нас мало кто сочиняет задачи, вот специально так сел, ну-ка дай-ка я сочиню задачу. Этого практически никогда не бывает. Бывает так, что человек наткнулся на материал. Наткнуться на материал можно ведь даже не обязательно, будучи лингвистом, который все время имеет с ним дело. Хотя, конечно, это в большей степени бывает. Так что человек просто, ну вот, заметил что-то в русском языке необычное, задумался, почему оно так, и составил задачу. Или не в русском языке, а в каком-то другом. Человек вдруг увидел какое-то интересное несоответствие. И составляющий. Или даже задумался о каком-то, в общем, вполне школьном правиле, что оно не всегда работает. Вот, ну, поскольку коротенькие задачи можно цитировать, вот одна короткая тоже задача. Вот мы знаем по-русски такое правило, что приставки «без», «раз», «воз» и прочее, их написание зависит от согласного, да, следующего. То есть «без» у нас пишется перед звонким согласным, «безбрежный», «бездорожье», «безмерный», а «без» перед глухим согласным. «Бесконечность», «бессловный», «бесхарактерный». Да? Есть такое правило, кстати, для русского языка довольно уникальное, что у нас написание зависит от произношения. Ну вот есть оно. И вопрос. А бывают такие слова в русском языке, у которых приставка «без», а при этом на конце приставки произносится «с»? Вот чтобы приставка писалась «без», а читалась «без». Вроде бы это ведь нашему правилу противоречит, да? Мы говорим, приставка эта пишется, как слышится. Слышится, как пишется. «Без», если мы говорим «без». А «без», если мы говорим «без». Поэтому «безбрежный», но «бесконечность». А бывает такое, что пишем «без», а говорим «без».
Ну, наверное, и вот такой задачи. Бывает, я сейчас просто не могу сразу вспомнить.
Да, это не очень просто, потому что, ну, вот надо рассуждать, а как это могло бы быть? Как такое могло бы быть, если у нас правило состоит в том, что мы пишем приставку в зависимости от следующего согласного, что вдруг она бы произносилась «с». И тогда возникает мысль, а вдруг у нас следующий звук, он пишется как звонкий, а читается как глухой? Так бывает? Бывает ли у нас такое, что согласный пишется звонкий, а произносится как глухой? Так может быть, если после него, в свою очередь, идет еще один глухой согласный. Например, что-нибудь вроде «вт», «вторник». Пишется буква «в», и это звонкая буква, да? Произносится «ф», потому что потом согласный. «Вторник». Теперь осталось нам придумать слова, которые начинаются на «без», «в» и дальше глухой согласный. А это уже проще. Ну, без вторника такого нет слова, да? Без вторничный какой-нибудь. Ну, а какой бывает? Типа без вторничный, но только хорошее слово. И возникает такое хорошее русское слово «безвкусный».
Ой, точно.
Вот это слово, оно должно удивить всех, кто учился в школе писать эту приставку. Потому что «безвкусный», да, пишется «з», «безвкусный». Хотя произносится «с». Оказывается, правило, оно про букву, а не про звук. Буква «в» пиши «з», хотя звук-то там «ф». Безвкусный. Вот такая задача решается. А составить ее можно, просто заметив неожиданно вот это небольшое отклонение от правил.
Подводя итог, зачем вообще решать эти задачки? Нужно ли их, например, в школе использовать, чтобы привить...
Мне кажется, безусловно.
Любовь к русскому языку.
Мне кажется, нужно. Ну, во-первых, просто потому что, как мне кажется, это интересно. Во-вторых, задачи показывают, как интересно устроен язык. Не только русский, любой язык. Что язык – это очень интересная система. Что там ничего не бывает случайно. Что там все как-то взаимосвязано. И связи это могут выскочить в совершенно неожиданном месте. Для того, чтобы уметь аккуратно, внимательно прочитать текст и заметить там что-то даже очень мелкое, но важное. У нас бывают задачи, где все различие в том, что стоит какая-нибудь точечка над буквой «е» там, в литовском языке или не стоит. Если ты это считаешь, ну, подумаешь, точка, мало ли там литовцы зачем-то ставят, то ничего не решишь. А если ты обратишь на это внимание, ты увидишь замечательную, интересную штуку. На внимательное чтение, на умение логически мыслить и на умение находить что-то у себя в голове, в твоем родном языке, что ты вообще знаешь, как носить, но не приходило в голову на это обратить внимание. Так что мы очень всегда ратуем за то, чтобы эти задачи использовались не только в курсах русского языка, а и на любых других уроках. На географии, где можно поговорить о географических названиях и происхождении, на биологии, где можно поговорить о названиях животных и растений, на математике, естественно, информатике. У нас есть компьютерно-лингвистические задачи. И особенно, если это не такие большие сложные олимпиадные задачи, которые мы сейчас обсуждали, а маленькие задачки, например, конкурс «Русский медвежонок», который у нас самый популярный. Это маленькие задачки с вариантами ответов, которые очень любимы детьми, они бывают и для самых младших, для школьников, начиная со второго класса, и любой может в интернете их найти и порешать.
И, а еще задачки, мне кажется, классно решать просто с друзьями, и можно хорошо провести время. Вот я тут ходила в небольшой поход, и мы там решали задачки, и это было очень весело.
О, это прекрасно, конечно, действительно, особенно если это коротенькие задачи, которые можно воспринять на слух, то это действительно очень сближает и очень здорово этим заниматься. Источников задач сейчас очень много, и можно их найти в интернете, и в сборниках, и на разных конкурсах, или там вот в Яндекс.Учебнике, где у нас сейчас есть лингвистический кружок, там появляются новые задачки. Да, можно найти, открыть, порешать. Они приятны, по-моему, тем, что даже задачи для второго класса бывают интересны взрослым людям, потому что видишь там что-то совершенно неожиданное, что второклассник может понять, теоретически, может наравне со взрослым попробовать решить. Ну и командно, конечно, тоже можно. Бывает и командное решение лингвистических задач.
Спасибо большое за разговор. Я надеюсь, что мы пробудили у наших слушателей интерес к решению лингвистических задач, а в ком-то пробудили интерес, может быть, к сочинению лингвистических задач. Я напомню, что у нас на связи был Борис Иомдин, заведующий сектором теоретической семантики Института русского языка, автор задач традиционной олимпиады по лингвистике и конкурса «Русский медвежонок». Еще раз большое спасибо.
Большое спасибо за приглашение, за интерес к лингвистическим задачам.
А я напомню, что вы слушали подкаст «Знаем толк». Я Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо!